Вот. То есть из-за того, что у нас есть, которые слушают, есть, которые слушают потом записи, так я просто быстренько введу в курс дела, что было. Мы на нашем, в рамках нашего Jewish Online, я рассказал по поводу 10-го Тевета. Я там сказал очень важную вещь, которую как бы продолжил уже в нашей теме, а именно, что начался принципиальный переход в системе управления миром, которую Всевышний выбирает. Если раньше мир был духовный любым образом, то к греческому периоду мир стал материальным. Он перестал переходить на внешнюю форму. Духовность стала прятаться. Это проявилось в том, что исчезло пророчество, проявилось в том, что перестали быть чудеса, исчез храм, первый храм, я имею в виду. Вот. И это была эпоха, когда мир стал захватывать греческая культура. Греция и греческая культура. Вот. И в этот, как я вам показал со стихов на прошлом занятии, что именно этот период Тора говорит, что появится наш герой. Вот. Так я объяснял вам, что это не простое совпадение, а что греческая культура – это проявление того, что происходит в более духовных мирах. То есть Всевышний стал управлять миром по-другому, он поставил нас перед новым испытанием, которое называлось испытание природы. Раньше такого не было. То есть раньше все видели пророков, раньше все видели чудеса. Написано в Гмаре, что Всевышний поставил кефлам и цемисраем. В два раза больше, чем те, кто вышли из Египта. То есть 1 200 000 пророков было в еврейском народе за 800 лет. Если мы понимаем, что пророк жил не один день, то, в общем, понимаем, что, в общем, их было очень много, да, десятки тысяч пророков ходили по Израилю и учили народ, и, да, пророчествовали, они говорили какие-то вещи, которые предсказывали будущее, да, пророки говорили людям, конкретным людям их задачи в этом мире, что тоже нельзя было, это самое, увидеть простым глазом. То есть чудеса, они были рядом. Испытания были совсем другие. Когда в период, когда начался греческий захват мира, инициация мира, то это все стало исчезать. Это было параллельно. То есть не надо думать, что у греков была сила что-то изменить. У тех, у кого нет выбора, ничего не меняют. Меняют только те, у кого есть выбор. То есть мы. Да, но Всевышний, это было запланировано, запрограммировано. Да, как написано в пророчестве Даниэля, который я вам читал в прошлый раз, что это период, когда должна была прийти Греция, период, когда мир должен был измениться в этом плане. И понятно, что культура стала, когда исчезли чудеса, то культура стала греческой, то есть человек ставит себя во главу угла, и это сам, то, что он понимает, то и, как бы, то и определяет реальность. Если вы помните, в школе у нас было определение материи, все, что человек может постичь. Это определение материи, то есть это реальность, а все остальное просто не существует. Вот. Понятно, что апофеоз этого, когда высшая точка этой идеи, это то, что человек берет себе прерогативу Бога, определяет, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Поэтому совершенно неудивительно, что им подошел человек, которого, скорее всего, они сами назвали Богом и возвели его в статус Бога. Идею, я вам говорю в прошлый раз, идея его была именно в том, что мы как бы своим, мы говорим от себя божественные вещи. То есть Тору, которую он учил, это было Тору, которую он сам придумал. И самое, говорю, страшное, чтобы он выдавал это за Тору. Значит, это как бы общее, то, что было сказано на последних двух уроках. Сейчас мы продолжим уже после этого, да, то есть на этом основании дальше. Сейчас мы скажем, наверняка всем это интересно, поэтому я скажу, хотя, в общем, не сильно меняется суть. но саму историю, что нам известно от него, про него в Талмуде. Значит, он, его папа был папа из Бен-Иуда. Человек прожил много лет. Был, Аризаль говорит, что он был один из больших, очень больших людей. Вот. Но в Гмаре написано, в Гмаре в Гите написано, что он очень ревновал, был очень ревнивый по отношению к своей жене. Он закрыл ее, жену звали Мирьям Мегадлия Нашия. Мирьям парикмахерская. Мегадлия — это врач, а Нашия — это женщина. То есть она стригла волосы женщинам. Ну, видимо, делала прическу, еще что-то такое, не только стригла. Да, то есть вы слышите созвучие. Мирьям Мегадлия Нашия, да? Мария Магдалина. Вот. Так звали ее мать, так звали его мать. Ее муж был, как я сказал, папа из Бен-Иуда. Он ее очень ревновал. И он ее закрыл в башне, чтобы она ему не изменяла. Гмаре написано, что это очень неправильное поведение. Ну, сегодня у нас есть Гмара, мы это знаем. А он, видимо, этого еще не знал. Он ошибся. Поведение было неправильным. И в результате... Подробности у нас нету, да? Просто Гмара говорит, что что-то неправильно так себя вести. Нельзя слишком сильно ревновать свою жену. В результате к ней пришел... Есть несколько, как бы я вам говорил, да, вызывали пандира у нас в Гмаре, а в Брайтот, в Тосефте, там, который не, это самое, называли пантира. В Иерушалме тоже пантира. То есть, конечно, это пантера на разных диалектах греческого языка. Пантера, видимо, потому что наглый, так я думаю. В любом случае, пандира, пантера, в двух вариантах он появляется. Этот человек, он зашел в эту башню, да, вместо Святого Духа, и родился тот парень. Теперь тот парень, я так понимаю, что папа от него не отказался. И он его вырастил большим человеком. Ну, что мог сделать? Мне тяжело себе представить, что глава того поколения, старейшина того поколения, Раби Йошуа бен Прахия, спас бы его вместе с другими учениками, если бы он не был большим человеком. Видимо, получил хорошее воспитание. И в любом случае, это однозначно, что учился у нас в нашем Бет-Мидраше. Он был большим человеком, мы это можем понять потому, насколько он мог навредить. Чем, да, то есть маленький человек много навредить не может, это понятно. Он, да, вы же видите, что он сделал. Значит, он, очевидно, что он был большим человеком. Вот. Он ушел, это самое, он ушел, был в Египте, когда царь Янай убивал мудрецов. Один из потомков... Один из потомков Хашманаим, да, Хашманеев. И он то самое. Он там научился колдовству. Это не такое, как бы, не такое страшное, не такое страшное дело. То есть они могут делать это не тайно, потому что мудрецы, Санедрин, скажем, не должны были знать законы колдовства, чтобы судить, чтобы там, как бы написано, что они должны были знать, по многим причинам. То же самое относится, да, он учился колдовать, как нам известно, а это самое, а в, потом, когда вот случилось то, что случилось, то он это дело использовал. Написано дальше, что он, когда его отвергли, отлучили, потому что, как я вам сказал, в тот период не слушать своего раввина, тем более такого раввина, главу поколения, это была сумасшедшая наглость. Наглость, которой не было предела. И его Раби Йошуа бен Прахия отлучил. Гмара критикует его за это. Написано, что нельзя было так делать. Нужно было его придерживать. Поэтому сегодня мы очень-очень аккуратно стараемся относиться к нашим ученикам. Да, стараемся никого не выкидывать. И дальше тяжело. Дальше это мешает другим ученикам. Мы всегда стараемся всех держать, так сказать, это самое. Придерживать, иметь с ними контакт. Стараемся... как можно больше здесь ходить в Медраши, это одна из причин. Вот. Так он, я вам говорил, он ушел, пытался несколько раз вернуться. В результате его рав решил, что пришло время его простить, принять. Не знаю, простить, но принять. Но в этот момент, значит, он читал Шма, тот же подошел, рав показал рукой «подойди». Он так не привык при... понимать, учить своего раввина, то он понял, выйди. Обиделся, поставил, написано, доску, ей служил как идолу, хотя в то время уже не было такого сильного яцера служить идолом. И дальше он то самое, дальше он занимался, ну, известными вещами, да, он колдовал, написано, колдовством выучил в Египте. Есть, которые говорят, что он послушал имя Всевышнего во время Йом-Кипура, но я не видел, чтобы написано было в мудрецах. Хорошая, как бы, теория, но в мудрецах этого не написано. Не знаю, зачем нам это нужно, это самое, да, добавлять. Вот. Так это самое. Так он, значит, колдовал, обманывал народ. В конце концов, у него были приверженцы. Он был очень опасен. Как я вам сказал, это написано в Гемаре тоже. В Гемаре написано, что когда его судили, то искали ему оправдание. Оправдание, Гемара спрашивает, такому подлецу, человек, который маситу мадих, человек, который подбивает других людей служителям, разве мы их это самое, мы ищем им оправдание? Значит, Гемара отвечает, что да, потому что это самое, потому что он был близок к царям, к царству, ну, к власти. Да, так это был доримский период. То, что я вам говорю, да, то есть просто он был близок к эллинистической власти. Власть была эллинистической. Да-да, добрый вечер, Матвеевич. Вот, мы продолжаем наш урок. Так это самое, да. Он был близок к эллинистической власти. Поэтому нельзя было убить его просто так. Нужно было найти повод. Убили его. Нашли придирки еще для 5 его учеников. Гуна их перечитает, все были подлецы. Не те апостолы, которых мы знаем, а совсем другие имена у них были, понятно. Вот. Но другие его последователи, они убежали, как я вам сказал, в Эдом. Эдом это были соседи Израиля. И там эдомяне, потомство Исава, они приняли этого человека, приняли его религию. И дальше распространилось очень сильно и на еврейский народ. До такой степени, что мудрецы явно им пришлось составить 19-е благословение. То есть мы знаем, что в Шмонайсере сегодня, в главной молитве еврейского народа, в будние дни, есть 19 благословений. 18 составили мужи Великого Собрания, 19 составили в явно, мудрецы в явно. Явно это когда был разрушен храм, то мудрецы ушли в явно. Так они составили 19 благословение, потому что не было ни мощи, ни сил от этих подлецов, от учеников этого парня. Да, имеется в виду евреи. Имеется в виду евреи. И в конце концов, то, что я видел два мидраша, они немножко отличаются подробностями, но в общем, как бы глобально они говорят одно и то же. То есть в конце концов, что произошло, что один еврей, есть говорит, Йосеф Капах, есть другое имя, я Шмуэль, я не помню фамилия. Короче говоря, я не знаю, как бы два мидраша, один менее надежный, другой более надежный. Я вначале прочитал менее надежный, более, мне больше запомнился. Менее надежный, я там меньше деталей, поэтому я вам расскажу то, что было в первом мидраше. Но в любом случае, идея та же, и она, как бы, в общем-то, продается по традиции. Наша традиция, она эту идею, как бы, это известно, да, я видел еще в многих книжках, без деталей, но, в общем, идея, она, я видел это в Раши, в другом месте. Еще, короче говоря, это вещь, которая более-менее известна. Детали, вполне вероятно, что этот мидраш, который я вам приведу сейчас, он не такой надежный, поэтому не полагаясь на это 100%, да, ну, в общем, как бы тут ничего страшного нет, потому что, я говорю, это, в общем-то, сам основа, она признана в нашей традиции по-любому. Значит, так я говорю, когда был совершенно неносимый период, и так как римляне тоже, кроме эллинизированной власти, да, когда пришли римляне, они тоже поддержали эту религию, я не знаю, как это стыкуется с их историей, но, в общем, все, там все подделано. Подделано там все. Вот, так это самое. Так выхода не было. И тогда один мудрец, так как я еще раз, я рассказываю мидраш, который я видел, я не уверен, что, не могу за него подписаться, это мидраш, он более современный, вот, и его, я не видел, чтобы его приводили. Но сам канву все приводит по-любому, так как я говорю. Поэтому ничего страшного нету. Значит, он пошел к мудрецам и сказал, что просто нет никакого выхода, надо их оторвать от еврейского народа. Потому что за ними тянутся массы, и то самое, да, то есть, вы понимаете, если Сара помогает точно так же, как если Сара мешает верить в то, что нужно верить, он очень помогает верить в то, что не нужно верить. И тогда, видимо, был период, когда его ангел, Сатан, он очень помогал ему, понятно. Период был, когда это самое, да, когда многие евреев, которые так уже были подготовлены, те, что были эллинизированы, они очень поддержали его религию. Вот. Так он, значит, он пошел, он сказал так, что если вы возьмете вместе со мной на себя ответственность, то, что я сделаю, тогда я готов это сделать. Все мудрецы сказали однозначно, конечно, это необходимо сделать. Он пошел в святая святых, взял имя Всевышнего, потом пошел, это как бы этот факт, он сейчас не очень понятен, можно было взять имя Всевышнего в других местах, но неважно. Он пошел в город, который называется, честно, не помню, большой город в Израиле, где было много христиан, где были то самое, да, приверженцы той религии. Они в то время соблюдали все. Так он, да, то есть, так как он выдавал себя за праведного еврея, который, наоборот, как бы показывает истинное лицо Торы. И поэтому тяжело было, то есть, хотя, я же говорю, они спорили по поводу того, что мудрецы все придумали, но нельзя было изменить коренным образом традиции, которые все велись, не все знали Писание, а соблюдали это все, поэтому как бы очень тяжело, он бы не завоевал авторитета, если бы он стал менять традиции. В любом случае, это было уже, не знаю, сколько лет после его смерти, да, больше 100 лет после его смерти, я так думаю. В Малей написано, что он, не, что он прожил меньше 34, что он прожил 34 года. Потому что написано, есть стих, который говорит, что в Малей Рушан, по-моему, Рушан Мидраш, не в нашем, не в Бавле, что это самое, что годы подлецов я сломаю пополам. Да, так он был подлец, а так как годы жизни человека в среднем до 70 лет написано в пасуке, в стихе, то получается, что он жил меньше 35 лет, то есть 34, так говорят мудрецы про него конкретно. Вот. Так после его смерти, я говорю, я не знаю, сколько лет прошло с тех пор, значит, на их языке это называется апостол Петр. Или на идыше я это видел, посланник Питер. Посланник Питер. Ну, как бы, может, в немецком был, не знаю. Как бы это, ну, было написано идыш, но я не знаю, откуда это взялось. Я в их источниках я очень слабо разбираюсь, хотя я видел, что... Я сейчас, ну, перед тем, как готовил урок, я, конечно, посмотрел наши источники, и их приводят там какие-то вещи, но, в общем, как бы, да, я не специалист, поэтому не буду вдаваться, то, в общем, не разбираюсь совершенно. Вот. Так, если кому-то что-то известно, так ему это, наверное, поможет. Как бы на языке найди, чтобы назвал посланник Питер. Вот. Так, он, значит, пришел туда, и он сказал, что я посланник нашего героя. Я, меня, значит, да, то есть он меня послал сказать там две вещи. Первое, надо, он хочет, чтобы вы прекратили соблюдать шаббат, а стали соблюдать день его воскресения. Второе, он говорит, что нет смысла обрезаться, потому что евреи, они орле лев, у них необрезанное сердце, тупое сердце, поэтому они должны иметь внешнее обрезание, а мы, так как мы верим в настоящую веру, то у нас сердце, оно и так хорошее, поэтому нам нет смысла обрезать плоть. Да. Третье, он сказал, что он просил, чтобы вы не мучили евреев, потому что этим вы их спасаете от Дина Гиенома, от ада. Да. Так как вы мучаете их, то они проходят ад уже здесь, и поэтому они туда попадают. Их невозможно наказать. А он хочет, чтобы они мучились в аду за то, что они меня не, его не приняли. Поэтому это самое. Поэтому прекратите их мучить. Они, еще раз, я говорю, я не знаю их источники. Я видел наши источники. Я беру только наши источники. Они сказали ему, докажи, что ты его посланец. На что, еще раз, Раби Йосеф Капах, так было написано в том месте, где я читал. Я видел другой имя, Шмуль. Обещал или что-то такое, не помню. Вот. Когда он сделал, оживил мертвого и вылечил прокаженного, как написано в Малей, это был, в том Мидраше, это были те два чуда, которыми наш герой доказал, что он посланец Бога. А я вам уже говорил, что не претендовал на то, что он сам Богом, претендовал на то, что он новый Моше Рабейну, новый пророк, который как бы приводит истинную Тору. И в Гемаре написано, что там он, есть противоречие в Евангелии. Так написано у нас в Гемаре, что в одном месте он пишет, что я пришел спустить новую Тору, новый союз, а с другой стороны написано там в конце, где-то написано, что я пришел не отменять, а укреплять Тору Моисея. Не знаю, как они с ним справляются. Написано в Гемаре в Шаббат, в трактате Шаббат написано. Вот. Не знаю, как они с ним справляются. В любом случае, он повторил, он сделал те же чудеса, что и, так написано в Мидраше, что и наш герой, а именно оживил мертвого, вылечил прокаженного. После этого они приняли и сказали, что мы готовы принять все, что ты говоришь, при одном условии, что ты будешь жить вместе с нами. Бедный еврей, выхода у него не было. Он же должен был спасти всех остальных. Тогда он сказал, хорошо, но при одном условии. Если вы мне дадите отдельную башню, я там буду жить отшельником, и вы мне будете давать только растительную пищу. Не сваренную с мясом вообще. Вот. И все годы своей жизни до смерти он прожил там. Вы понимаете, что у них отшельник, это как бы у них это очень ценится. Считается признаком святости, в отличие от нас. Да, и поэтому это было принято, и они перешли на воскресенье, перестали обрезаться, перестали есть кошерное уже потом. Это самое, да. И так они отделились от евреев. То есть было понятно, что кто евреи, а кто нет. А второе, что они перестали евреев мучить в тот период. Я имею в виду еще евреи, которые тогда имели власть в Израиле. Силу в Израиле. Их было очень много. Да.
Я просто слышал еще одну такую красивую историю. Наш герой, этот Йоска, да, он получил свою силу от четырех буквенного или Всевышнего, вырезав его на твоей ноге.
Да, я вам сказал, это неправильно. В Гемаре написано, что он написал, что он колдовал. Он написал это самое, написал имена колдовства, заклинания колдовства написал на руке в Египте. Я знаю эту историю, но в Гемаре написано не так. Вот, он колдовал. Вполне вероятно, что он знал имена. Он был, я вам сказал, во-первых, он был очень большим человеком. Во-вторых, это я говорю в прошлый раз. Во-вторых, я в христианстве вижу, в христианских обычаях, но их понимать их очень тяжело, потому что у них, они же наложились на языческие традиции тех мест, куда пришло. Поэтому очень тяжело найти чисто христианство, просто потому что все это самое, все перепутано, все перебрано, все это самое. Так очень тяжело найти источники. Меня когда-то тема, честно говоря, очень интересовала. Мне как было очень интересно, как человек мог так захватить еврейский народ. Ну, говорю, не честно, не очень интересует, но еврейский народ как мог за ним пойти. Мне это было интересно. Да, что же он такого мог сделать? Ну, в общем, я, к сожалению, не смог выйти на источники, потому что все... То есть все источники это Римская империя, 6 век, 4 век. Да, намного-много лет позже и переписано римлянами. Римскими, в смысле, священниками, поэтому искать правду невозможно. Может быть, когда-нибудь что-то раскроется, но не знаю, сколько я перегорел уже. Мне уже перестало быть интересно, да, потому что... Вот. Это что касается его самого. И что касается нашей темы, я хочу немножко продолжить, потому что вы меня знаете, я как бы считаю, что то, что мы учим, оно должно быть использовано в реальной жизни. И... Да, поэтому мы продолжим. Так сказать, чтобы понять, к чему нас это обязывает вообще, для чего мы это вообще нужно знать. Вот, это самое, да. Так, значит, история следующая. Первое, я хотел привести то, что это самое, то, что Гмара говорит, не Гмара, стих рассказывает, про то, что Яков, вы знаете, известная встреча Якова с Исавом, когда Яков отправил Исаву подарок. Из своего домашнего скота. Есть много намеков в Гемаре, я не хочу просто это самое, потому что у всех свой уровень. Кому-то будет интересно, смогу сказать, где это написано. Вот. В любом случае, так говорят наши учителя по-любому, что скот Якова это мы. Поэтому кто участвовал в Симхат Тура, он знает, что есть такой обычай во время самого кричат там Цон Кодышим, святой скот. Вплоть до того, что есть там хасидуты, которые... там у них Рэби одевается в пастуха и ведет их там и так далее. В общем, это самое. Да, то есть скот Якова — это наши души, которые он, да, должен был каким-то образом исправить, и потом вот, они спустятся в мир, не знаю, как это связано, да. В общем, ну это так. Так, он послал подарок Исаву. То есть этот скот стал Исаву, он его уговаривает его взять. Уговаривает его, возьми. И в конце концов, после всех уговоров, да, Исав, как он ему говорит, какое предложение было? Он сказал, Исав говорит, мне не надо, у меня есть много. Он говорит, возьми себе, брат, у меня есть все. Кешлай коль. У меня есть все. Все, кто обсуждает, как бы, кто говорит про этот стих, они все говорят, что здесь говорится про то, что это самое, что Якова, он был цельным, и все имеется в виду, что он был полностью, да, то есть все, что, все его имущество вместе с ним, все, что он имел, оно было цельным, цельным объектом, да, без всяких недостатков. То есть все, что Якову нужно было, у него было. Да, так это самое. Так непонятно, как бы, но он же отдал этих скот, он отдал, да? То есть мы видим, что еврейский народ должен был существовать без этих душ. Это то, что он дал Исаву. Без этого скота, Яков, без этих душ, еврейский народ. То есть после того, как он отдал уже Исаву то, что отдал, он сказал, у меня есть все. Они не входят в строение еврейского народа. Что имеется в виду, что не то, что они евреи, а что эти люди, их было немало, эти люди, они то самое, они пришли к Исаву, и мы должны выполнить нашу еврейскую задачу без них. Без них. Вот. Так, дальше, то есть, мы сказали, что это сам, что это стало лигой Римской империи. Я вам рассказывал уже, как это произошло, если вы помните. Мы должны были быть в них в изгнании. И я вам сказал, что победить Грецию нужно было Тора. Какую Тору не могу взять, а Тору этого человека. Как бы, ну как это относится к нашему изгнанию? Почему это связано с нашим изгнанием? Почему это должно быть так? Гмара рассказывает такую страшную историю. Рав Ханина бен Традион. Есть две гмары, которые нам обе понадобятся. Одну я уже говорил, вторая, я и напомню. Вторая это сейчас. Гмара рассказывает, что Рав Ханина бен Традион был, он, когда римляне запретили преподавать Тору, то он собирал людей и преподавал Тору. Глава этого поколения был Рабби Йоси бен Кисма. Он его позвал к себе, сказал ему, он заболел, Рабби Йоси бен Кисма заболел. Позвал его к себе и сказал, Ханина ахи, Ханина мой сын, брат мой, я слышал, что ты преподаешь Тору публично. Он говорит, да. Ты же знаешь, что это запрещено. Говорит ему Ханина бен Традион, что меня пожалели с небес. Говорю, Йоси бен Кисма, разве ты не знаешь, что это не так? Он говорит, разве ты не знаешь, я не совсем правильно даю. Он говорит, как я слышу, ты преподаешь сам, разве ты не знаешь, что ты преподаешь Тору публично? Разве ты не знаешь, что этот подлый народ, они сожгли, этот нечестивый народ, они сожгли храм, они сожгли зал в храме, они убили праведников, они убили коаним, до сих пор не существуют. Он ему говорит, меня пожалеет с небес. Отвечает ему Рав Йоси бен Кисма, я тебе говорю логичные вещи, а ты мне говоришь, меня пожалеет с небес. Очень я удивлюсь, чтобы не сожгли тебя и твою Тору вместе с тобой. Спрашивает ему Рэби, а что у меня будет с будущим миром? Да, Рав Ханина бен Традион говорит, смотри, если ты мне говоришь, что я рискую жизнью, что я, да, так, человек, который занимается, который покончит жизнь самоубийством, он может лишиться будущего мира. Это веская причина для этого. Отвечает ему, спрашивает Рав Ханина бен Традион, у тебя был какой-нибудь поступок, он праведный поступок, чистый поступок, он говорит, да, он сказал, что был, он говорит, Оливай, да, дай Бог, чтобы моя доля была с твоей долей. Настолько у тебя будет большой Йоламаба, большой будущий мир. Написано дальше, что не прошло много времени, Рав Йоси бен Кисма умер, и вся знать Роми, римская знать, пошли его хоронить, а на обратной дороге они нашли Рав Ханина бен Тразин, который обучал Тору и другим евреям. Они его схватили, понятно было, что просто так убить-то было слишком скучно, неинтересно. Что они сделали, значит, они это самое, обложили его тело шерстью, мокрой шерстью, и подожгли огонь, так, чтобы он долго мучился. Его дочь спросила: папа, неправильно сказал, его ученики спросили: папа, Рэби, до такой степени? Он ответил им, что тот, кто потребует, кто-то взыщет за позор Торы, он взыщет за позор Рав Ханина бен Тразин. Еще раз, Рав Ханина бен Тразин обернули свиток Торы, обернули вокруг него, его подожгли и положили мокрые куски шерсти, чтобы он не сгорал. Да, в конце концов они увидели, что это самое. Ученики увидели, что буквы Торы, что кожа горит, да, то есть пергамент горит, а буквы Торы летают на небо. Римлянин, который стоял, римский солдат, который стоял, охранял его, спросил его: скажи мне, что будет, если я тебе положу, если я тебе помогу? Он сказал ему, что это самое, что... А, до этого ученики спросили: почему ты так мучаешься? Вдохни огонь в себя, и ты умрешь. Он сказал: нет, тот удар мне жизнь, тот меня заберет. Самоубийство я не буду поканчивать. Тогда римский этот солдат сказал: скажи мне, если я тебе помогу, ты мне поможешь войти в будущий мир? Он говорит: я тебе обещаю. Знаете, он убрал эти куски шерсти, усилил огонь, и Рав Ханина бен Тразин сгорел. И римлянин тоже попал в будущий мир. Это история. Но что мы здесь видим? Мы видим, что был спор между двумя величайшими мудрецами еврейского народа. Один говорит, что меня с неба пожалеет, другой говорит, что не видишь, что этот народ, римляне, что ее поставили царствовать с неба, что они сожгли храм, убили праведников, убили коаним, все захватили, да, ты погибнешь вместе с Торой, а не наоборот. Да, то есть в чем был спор? Рав Ханина бен Тразин считал, что Тора, она не может быть в галуте, в изгнании. Над Торой не может быть власти. Тора Всевышнего. На что ответил ему Рабби Йоси бен Кисма: нет. Им дали власть сверху даже над Торой. Это то, что произошло. И в результате, да, то, что он оказался прав. Сожгли Рав Ханина бен Тразин, сожгли свиток Торы, а они остались. Римляне имеют в виду. Остались. Так вот, то есть наш галут, наше изгнание, кроме изгнания, то есть кроме того, что наши тела были у них под властью и находятся у них под властью, хотя мы это не замечаем. Да, кроме того, наше сознание, Тора, сама Тора, она ушла в изгнание под их власть. Мы сейчас не знаем.
Сама Тора, вы только что говорили, что улетали наверх.
Да.
Они получили власть только на конкретных свитках.
Нет, секундочку, я имею в виду, что то самое, что... Они убили мудрецов, они уничтожили мудрецов, они уничтожили мудрецов устной Торы. Те больше не могли преподавать, а Бакива убиты. Все, убиты куча мудрецов. Тора вся потеряна, забыта. У нас осталось маленький процент того, что было. Маленькая крошка того, что было. Все они уничтожили. И тогда, и потом, еще много раз. Все же уничтожено. Уничтожено в основном римлянами. Ну, римлянами и их последователями. Ничего же не осталось. Почти. Я вам говорю, до такой степени, что даже рукописи Рамбана, которые мне нужны, находятся в Ватикане, их не дают. Даже те крохи, которые у них, самое, да, которые нам нужны, у них в Ватикане нам их не дают. Даже до такой степени. Вот. Так почему причина, почему это как бы, для чего это нужно было Всевышнему? Так я вам уже говорил, так как, то есть должно быть Всевышний, так хотел Всевышний, чтобы была вражда до конца. До конца означает, включая идеологию. Нету больше ненависти, чем двое, которые делят одно и то же. Когда тот... То есть я видел сейчас, да, их теологи, они очень много занимаются тем, чтобы спорить с нашими мудрецами и доказывать, что мы не правы, что это самое... Что они правы, понятно, иногда врут, иногда там под сисы, у них нет проблем, да, цель оправдывает средства. Не очень чистоплотные ребята. У нас мы относимся как, к этим писаниям, как к Торе Бога, как должны быть. Соответственно, боимся сказать, что неправильно, да, то у них такой проблемы нет, у них цель оправдывает средства, как вы знаете. Мы хорошо знаем на всей пролитой крови. Так вот. Да, часть этого изгнания должна появиться человек из нашего бет-мидраша. Да, из нас, который встанет, как бы перевернет всю Тору наоборот. Если вся Тора, как говорится в пасуке, Аскет Исраэль, вначале слушай, потом пытайся понять. Это основа основ, как бы это основа основ изучения Торы. Вначале внимательно послушай, пойми до конца, что сказано, я имею в виду семантически, а потом уже это самое. Значит, синтаксически, а потом уже семантику. Да, вначале синтаксис, вначале пойми, что сказано, потом пойми значение. Аскет Исраэль. Всегда вначале восприми у Рава, что он сказал, а потом пойми смысл, суть, откуда это взялось. Так изучается Тора, потому что Тора Бога. То, что мы говорим на Асэ Нишма. Вначале бы сделано, потом будем понимать. Вначале выполни, то есть прими слова Торы, а потом дальше пытайся их понять. Только таким образом, только так. Он, я вам скажу, Раши в одном месте, то есть мин, я не знаю, кто знает Гмару, кто учит из вас Гмару, слово мин, вообще это обозначает любой человек, который не религиозный. Обычно так переводят. Но имеется в виду христианин. Обычно это самое, это, да, так Раши говорит про них, что, что они делают, они... изменяет слова живого Бога на слова на глупости, на выдумку. То есть это самое страшное зло, которое может быть, когда они то, что им хочется, они выдают за слова Бога. Страшнее быть не может. И они говорят, что это Тора, как бы, что они хозяева Торы, что так написано в Торе, что мы фальсифицируем, а не они. Это все понимают. Да? То есть все понимают очевидные вещи. Да? Как может, то есть понятно, что Бог не мог иметь в виду там мелочность, скрупулезность, какие-то да, глупости, детали. Понятно, что имелось в виду, а все остальное только намеки. Начисто это все не так далеко, то есть не так сразу началось. Но начисто это как бы это направление начал он. Потом они с ним сделали то самое, то, что они сделали. Вот. Но это начал он. Когда я говорю еще раз, когда он не хотел быть учеником, так он стал учителем. А что он мог учить? Он не мог учить Тору, он не доучил, не добрал. Что он мог обучать? Он обучал то, что ему хотелось. То, что ему казалось, да, то, что ему нравилось. По каким причинам, что ему хотелось? Хотелось ему быть популяристом, поэтому он это самое, это я уже не знаю. У меня нет достаточной информации, не знаю. Что им двигало, то есть какая мотивация была учить то, что он, обучать тому, что он обучал. Я не знаю. Это самое. Так в результате то, что получилось очень страшная вещь. Сейчас расскажу еще одну. Еще одну гмару. Гмара говорит так, что гмара в шаббат, все наверняка многие слышали. Рава, был такой мудрец Талмуда, сидел на камне и обдумывал какую-то тему. И до такой степени был сосредоточен, что не почувствовал, как у него из пальцев сочилась кровь. Прошел один из этих ребят. И он шиховался. Вы, говорит, тарапыги. Вы народ тарапыг. Вы определили ртом ваши уши. Вы сказали, что мы будем выполнять до того, как услышали, о чем идет речь. И до сих пор вы находитесь в вашей расторопности. Ну, Ром ответил, что на самом деле полагается Всевышнее, поэтому мы не то самое. А вы подлецы наоборот, вы подлецы, вы это самое. То, что ты кричишь в свою идеологию, это не потому, что ты такой праведник. Да? То есть, он, видимо, он имел в виду, что вы лицемеры. Что вот вы так, вы приняли Тору, и вы не выполните, вы дальше ведете то же самое, как будто бы это самое. Да? Что вы дальше ведете точно таким же образом. Хотя вы Это было очевидно лицемерие. Вы поняли, очевидно, вы не собирались выполнять то, что это самое, то, что вы сказали, потому что вы не знаете, о чем это речь. На что Рова ему ответил, что это самое, что на самом деле мы полагались на Всевышнего, и мы ему доверяли полностью, поэтому мы сделали, как поступили, как мы поступили. А что это самое, что касается это самое, вас, так вы просто подлецы, и Всевышний вас, в конце концов, накажет, покажет вашу непристойное это самое поведение. Вот. Это то, что это самое. То, что ответил. То, что он ему ответил. Вопрос. Да, то есть моя совершенно непонятно. Что этот увидел этот человек? Он увидел Рову, который сидел и был максимально сосредоточен. На это он ему кричит: вы торопыги! Народ торопыг! И до сих пор вы находитесь в вашей расторопности. Что вы это самое, не расторопность, я имею в виду, как отрицательное качество, просто не очень не могу подобрать русское слово. Ну, как бы, это торопыга, как это здесь качество, я не знаю. Да, вы до сих пор находитесь в вашей суетности, совершенно непонятно, еще раз, Рова сидел и был абсолютно сосредоточен, да, максимально сосредоточен, не чувствовал, как кровь через пальцы. А он говорит, что он расторопный, что он не сосредоточен. Вот, я не знаю, как просто правильно слово сказать. Не могу подобрать. Человек, который пых-пых-пых, все время прыгает, не может сосредоточиться. Все время говорит, как выскочка, да, то есть. Не могу подобрать слово на русском языке, к сожалению. Использую расторопность, хотя чувствую, что не совсем подходит. Вот.
Еврейский
швейцар. Швейцар? Не-не, совсем не поэтому. Швейцар совсем другое. Швейцар это хвостун. Хвостун выкалывается, который выделывается. Не-не. Это не это самое. Не швейцар. Неважно. В общем, вы меня понимаете, да, человек такой пых-пых-пых-пых. Все время это самое. Все время это торопится, все время это самое. А потом, да, говорит, не обдумывая. Это я имею в виду. Вот. Так. Как это можно было, то есть, как это можно было видеть в Рове, как это можно было обвинить? До сих пор вы находитесь в вашей расторопности. В торопыжестве. Так что сказать. Не могу подобрать слово, к сожалению. Вот. Так это самое. Так как это может быть? Ответ такой, что Рова, он обдумывал свою тему, которую он обдумывал. Очевидно, что когда он что-то поймет, он обдумывал, да, слова Торы. И что он поймет что-то новое, это его новое понимание его будет обязывать точно так же, как и то, что он получил на горе Синай. Точно так же. Это то, что ему сказал. Смотри, ты сейчас думаешь, ищешь, пытаешься правильно понять какой-то вопрос. В результате вполне вероятно, что это выйдет, у тебя выйдет новый закон, который ты не сможешь соблюсти. Ты зачем ты этим занимаешься? Вы же уже то, что вы получили, вы не соблюдаете. Зачем ты еще новые вещи добавляешь? Да, на что Рова ему ответил, что мы полагаемся на Всевышнего. Что не может быть, чтобы Всевышний нам дал Тору, которую нельзя выполнять. То есть я же пойму Тору. А Тора не может быть, чтобы Тора это воля Всевышнего. Не может быть, чтобы Всевышний нам дал то, что мы не можем выполнять. А то, что ты так кричишь, потому что ты подлец. Ну, не ты, а в смысле, ваша, вы подлецы. Вы на самом деле, вы не потому, что вы такие праведники, поэтому вы решили... что мы будем думать, что людям нам подходит, и это мы будем соблюдать. А потому что вы подлецы. Да, соблюдать нужно, потому что воля Всевышнего, а не потому что мне подходит, мне это нравится. А вы делаете именно наоборот. То есть вы себя делаете, или там, вы себя считаете богами. Да, прерогатива Бога говорит, что такое хорошо, что такое плохо. А что вы делаете? Вы делаете как раз это самое, наоборот. Да, вы говорите, что, мне, что хорошо, что плохо. Как мне, как я чувствую, как я понимаю, как, что мне подходит. Да? То есть вы из себя, ну там, вы как бы, это понятно, да, то есть как бы по его системе, по его пути, вы из себя делаете богов. Вы определяете, что такое Тора. И вы это еще говорите от имени Всевышнего. Вот. Так это то зло, которое это самое, которое он принес. Которое он принес в жизнь, да. Тора вошла в Галут, означает, то, что я вам говорил в прошлый раз, знание, что над нами насмехались, над нами издевались. Были очевидными идиотами, были, да, то есть, мы сейчас, наверное, тяжело себе представляем, что было в средние века, ну и до этого, да, представляете, весь мир, цивилизованный мир понимает, что общая любовь, это так важно, любовь, доброта, да, а какие-то мерзости никому не нужна, а эти, вы ханжи, Любой же человек нормально понимает, да, что мы правы. То, что вы не признаете правду, это не потому, что вы такие глупые, а вы просто вы ханжи, вы вруны, вы не хотите признать, что ваши предки были идиотами, поэтому вы продолжаете традиции ваших предков, хотя уже весь мир понял, что, да, что это неправильно, а правильно этот парень, который это самое. Да, это, что он посланник Бога, и что он, так сказать, говорил божественные слова, и 5-10. На самом деле, там, сильно было изменено, вы же понимаете, в детали никто не входил. То есть, еврейская кровь в то время она вообще не считалась ни за что, ну, кроме каких-то мест. И причина была, я говорю, в этом. Да, евреи считались нечащими людьми, потому что низкими людьми, да, которые абсолютно упрямо отрицали истину, которую понимает весь мир. Да, и доказательство Тора. То есть их, я говорю, их теологи очень немало, эти споры были постоянные. Постоянно были споры коранические. Зачем? Какой он дед Тор? Ну, у вас же это самое, что вы от Торы хотите? Они не успокаивались. Они не успокаивались. Почему? Потому что, я вам говорю, потому что не может быть больше ревности, чем люди, которые имеют одно и то же. Как бы, мы тянем как бы за одну одежду. Мы тянем за одну одежду. Чья Тора? Кому принадлежит Тора? Нам? Традиция? Да, их, они все, если есть традиция, они все пролетают, как это самое, понимаете сами. Они тут вообще ни при чем. Они должны подчиниться нам, прийти нам и понять. Еще раз?
Самое твое мусульмане, они говорят, что
да, да, да. Но на самом деле Магомед тоже служил учился у нас. В любом случае, их медресе это бет-медраж. Они у нас, он учился у нас, это по всем мнениям. Потом он был сумасшедшим, так он то сам, у него были припадки, он бредил. Но бредил он утронические темы тоже, правы. Потому что он был весь, ну как бы, весь пропитан правильной письменной Торой. Да, он учился у нас бет-медраж, я не знаю, как он туда пробрался. По мнению Рамбана, он был гой. По мнению Гаона, Вильнского Гаона, был евреем. По мнению Рамбана, был из Бней Кидар, из Сыновей Кидара. Вот. В любом случае, это самое. Но мы сейчас, песня не об этом, да? То есть мы сейчас говорим про другого человека. Но на самом деле, право 100%. То есть и то, и другое, они имеют тот же смысл. В смысле, с точки зрения управления Всевышним мира. То же самое испытание. Только эти меньше с нами спорили, потому что этим как-то... Они им все равно, они как бы вруны. Но им все равно нету... Они и так, как бы, они живут в воображении. Им все равно. Они и так всех победили и давно уже как бы, да, победили весь мир, захватили весь мир, осталось только там какие-то мелкие детали. Они люди, которые живут в воображении. Вот. А эти, они более конкретные люди. Поэтому постоянные споры, постоянное вранье, и там чего только не было. И по поводу пророчеств, и по поводу того, чтобы доказать, что вы не правы, что Машиах это он, а не ваш Машиах. Это самое там. И что насчет придет во времена Антихриста. Тут, кстати, с Антихристом нам подходит, потому что действительно, что Машиах он Антихрист однозначно. С этим они правы. Вот. Машиах он Антихрист однозначно, что будет падение. То есть, как бы, он, когда придет он, тоже поставит последнюю точку, да. Вот. Так. В этом, как бы, это было знание. Знание было в том, чтобы нас задавить до конца. До конца, я говорю еще раз, чтобы даже пытаться забрать нас даже Тору. Чтобы даже там были сомнения. И, ну, мы, конечно, не знаем сейчас историю, да, но вы понимаете, что было очень много выкрестов. Очень много. Вот. Так это самое, да? Было очень много выкрестов в еврейской истории, и... Они во многом, они преуспели, они много еврейских душ увели в сторону. Вот. Гмара, чтобы понять, в чем принципиальный спор, да, Гмара говорит еще одну вещь. Я вам ее тоже рассказываю. Что раз в 70 лет римляне берут, у них есть такое шествие, они украшают дороги изумрудом. Еще все это духовные вещи, я говорю, мораль объясняет, что духовные вещи это нету в исторических книжках. Берут хромого человека, одевают его в простые одежды, берут на него садят целого, здорового человека, одевают его в одежды первого человека, на голову одевают скальп, снятый с раби Ишмаэля, и дальше они кричат, что отец, что брат нашего хозяина, то есть Исава, он заифан, он жулик. Да, и так они кричат, но в конце они говорят, но горе тому, имеется в виду наверху, когда станет это. То есть все они чувствуют, все они боятся, все они понимают, что все это вранье. Тут ничего не поделаешь. То есть весь их антисемитизм, вся их ненависть, потому что они понимают, что мы их смерть. Никуда этого не денешься, мы их смерть. В конце концов, это придет. Что они нам могут сделать максимум? Ну, отправить в будущий мир, ну хорошо. А мы их смерть во всех отношениях. И здесь, и там. То есть мы их полный конец. Конец, я имею в виду, их полное исчезновение со всех миров, со всей реалии. Их не будет. И это мы. Мы этому причина. Поэтому они нас ненавидят лютой ненавистью. Как бы они это ни скрывали, как бы они это самое, как бы они об этом не пытались это спрятать.
Так они не могут исчезнуть. Евреи не могут какой-то крови.
Мы не хотим крови, просто в конце концов будем только мы. Больше никого не останется.
То есть они перейдут в иудаизм?
Кто придет, кто нет, погибнет. Так оно будет. Ну что можно сделать, так оно будет. Будет война Гога и Магога, будет еще и спроще на эту тему. Будут те, которые перейдут.
Конкретизировать, иначе мы выглядим кровожадными.
Еще раз, мы же не говорим о том, что мы будем кого-то убивать. Есть пророчество на ту тему, что произойдет. Вот. В любом случае, это самое. Опять-таки, мы не кровожадные, мы говорим о том, что будет. Так, это как бы это исторический факт, так оно будет. А почему так будет Всевышний свои планы? Мы никого же прибываем, мы же не призываем кого-то, не дай бог убивать, что-то такое. Мы говорим, что есть пророчества, которые говорят, что как это произойдет. Вот.
Если у Всевышнего свои планы, то естественно, что это придет к тому, чтобы все поверили в Него, единого Бога.
Это правильно.
И это произойдет в результате того, что все народы повернутся к Нему.
Так написано, те, кто останутся живыми, вы правильно говорите. Написано, что, да, что многие погибнут. Правильно? Будет война Гога и Магога, правильно? Большинство погибнет. Еще есть там много прочего о том, что много погибнет.
Да, но для нас не важно, не самоцель, чтобы кто-то погиб.
Еще раз, смотрите, я же не говорю, что мы немножко с вами как бы в разных плоскостях. Вы говорите, что у нас самоцель, я говорю, что Всевышнего. Всевышнего написано, что будет. С этим спорить бесполезно. Написано, что будет много погибших. Это говорят те, кто смеются над словами мудрецов. Что можно сделать? Мудрецы говорят не так. Те, кто над ними смеются, они... Это как раз то, чем я хотел закончить. Это самое. Одну секундочку. Ну, так... Одну секундочку. Так, Бекицур, просто времени так много, хочешь уже закончить этот урок. Ну, в смысле, эту тему, как бы, уже чтобы продолжать дальше. Бекицур, Эйсав, они взяли, то есть то, что мы видим, это самые две вещи, они взяли внешнюю часть. То есть, как бы, их, то, что они претендуют на это самое внешнее. Они одевают, да, одежду первого человека, они одевают его лицо, не считают, что это есть первый человек. Они, как бы, да, они его продолжатели. Мы взяли внутреннюю суть. В этом спор, в том числе и в религиях. Они пытаются объяснить Тору только внешнюю, то есть письменную Тору, которая, да, которая открыта всем. И претендуют на то, что они понимают это более правильно, чем мы. Мы говорим, что письменная Тора только конспект. Ее внутреннее содержание – это то, что мы получили на горе Синай. Такого не существует. И в этом спор, который будет как бы закончен, когда придет Машиах. В любом случае, это самое. То, что я хотел закончить этим, что как бы, для чего нам все это знать? Надо знать, что есть очень тяжелое испытание, очень-очень-очень тяжелое испытание повернуть все так, как мне нравится. Не все его выдерживают. Даже в нашем, как бы даже те, кто считается религиозными, никто не хочет признать, ну, и даже те, кто никак не хочет признаться, что он, у него левая как-то болезнь для вины в коммунизме, да, что у него, что он себя ведет под влиянием христианства. Не все готовы это признать. Но разница между христианством и как бы истинной верой, именно в этом, что да, аскет Исраэль, вначале послушай, что говорят мудрецы, а потом постарайся понять. Да, противоположно, но ровно наоборот. Что мне это не нравится, я пытаюсь теперь перевернуть все в том виде, как мне это нравится, как мне это подходит, как мне это самое. Это именно в этой точке и есть противостояние. Именно в этой точке это не чистота, которую он принес в мир, которая она сейчас во всем мире, которая она всегда все больше и больше и больше и больше приводит мир к гниению. Потому что мнения-то разные, и как бы желания, понятно, что желания очень низменные. Да, я говорю, мы это видим буквально своими глазами, да, как исламское государство, как оно процветает, как это самое, как весь мир лениво-лениво начинает с ними воевать, а их реклама действует на головы, притягивает к себе там, мужчин и женщин в их ряды, да, и это самое, это просто весь мир, как бы, в общем-то, глубоко плевать. Просто из-за того, что жить хочется, они как-то лениво-лениво там учат курдов воевать, еще что-то такое, да. Это гнилость. Откуда все это берется? Очень просто. Потому что они всех понимают хорошо. Все понимают, что такое, да, что мужикам, ну, как бы, насилие, грабеж, да. Религия, все же понимают, что там религии не пахнет. Все понимают. А что да, все, что да, интересует? Насилие, грабеж. Плюс еще это самое, да, плюс еще, понимаете, там всякие жестокие моменты, да, которые там садизм и прочее. Которые тоже, да, желание крови. Ну, то есть всякие вещи, всякие низменные инстинкты, от которых люди получают удовольствие, те, кто получают. Это все понимают, но как их можно осуждать? Нас этого нет, а у них это есть, ну, понятно, как бы, да, ну, вот они, как бы, реализуют свои, так сказать, желания, свои мечты. Так, ну, то есть если бы нас, если бы нам не было опасно, так мы их вообще не трогали, ну, то, что весь мир, я говорю, это отмени всего мира. Да, если, ну, нам это опасно, ничего не делать, придется как-то защищаться, что-то такое. Осуждать их тяжело, всех понимают. Это конец. То есть начало был он, а конец этой культуры, это вот это, да, что, когда вся низость, все, что возможно, все, в общем-то, воспринимается и понимается легитимно, кроме одного, да, мы тоже хотим жить. Потому что я хочу жить, так я должен защищаться. Это то, что происходит. Очень лениво, я говорю, очень, ну, совершенно, вы живите, без каких-то особых продвижений. Вот, постепенно, постепенно, какие-то там это самое, да, курдов обучают воевать, вот курды не исправят положение, конечно. 6 миллионов человек, и против них там пару курдов с автоматами. Да, так это самое, это как раз то, что это самое, то, что мы видим. Вот, в любом случае, то, что касается нас, да, надо заканчивать, то, что касается нас, то, что мы должны это выучить, чтобы понять, что наши это силы с ленистами. Закончится это, да, перешло в другую стадию. Это грязь, которая нечистая, духовная чистота, которая нас окружает, которая в нас входит, которая нас постоянно давит, и которой нужно постоянно противостоять, чтобы остаться верными евреями. И она заключается именно в этом. Я пытаюсь, стараюсь, делаю максимальные усилия для того, чтобы понять, что говорит Тора, либо я комментирую Тору, опять-таки, потому что не хочу признаться, что они религиозны. Я комментирую Тору так, как мне больше нравится, так, как мне больше подходит, так, как это самое. По разным причинам. Либо лень напрягаться, тяжело ловить голову, поэтому я могу сказать какой-то ответ. У меня был какой-то вопрос тяжелый, но ответ лень искать, так я отвечу быстро. Да, несмотря на то, что это самое. Понимая сам, что это есть большой шанс, что это неправильно. Вот. Либо по другим причинам. Это самое, как бы это испытание, которое, это противостояние, это то, что мы все, каждый из нас должен себе постоянно проверять. Что я делаю? Я веду себя в соответствии с тем, что я сам решаю на основе своих желаний. И совершенно разные. Я говорю, иногда лень, иногда там более пламенные желания, иногда там еще что-то такое, да. Либо я пытаюсь понять, что, какой закон. Я пытаюсь максимально сильно, чтобы выяснить, каков закон, чтобы я мог его выполнить, этим выполнить волю Всевышнего. Это, как бы, это в этом наше, в этом противостоянии, в этом наше испытание, это то, что должен понять. Что это то, что принес мир. Трактовать Тору так, как мне это хочется. Если этим путем, я говорю, прольется море еврейской крови, море еврейской крови. То есть человек не закончит тем, что он просто начнет трактовать, как он захочет. Он не он, значит, его дети, его ученики. Это не закончится этим. Море еврейской крови пролито и эллинистами, и последователями. Вот. Так это нужно помнить, это нужно знать, что это испытание. Я пытаюсь понять Тору до конца, максимально, как она передана нашими мудрецами, нашей традиции, либо я сам пытаюсь комментировать так, как мне это хочется. Таких комментаторов у нас кучу, и все, что хочешь, есть, и все это продается как иудаизм. Вот. Я потом все время говорю, что когда кажется странным, спрашивайте, выясняйте, потому что много, к сожалению, много неправильных вещей, которые говорится и произносится, и пишется. Ничего ты никак этого не уйдешь. Я прощаюсь с вами, надеюсь, что было интересно и полезно. Да.
Пожалуйста, Алексей Атара, а кто такие Хохам Агох?
Гог это царь, Магог это государство. Наоборот, Магог это царь, а Гог государство.
А какие это?
Ошибаюсь? Классы? Нет, вот, правильно. Гог, так... Гог царь, Магог государство. Это... Они будут потомками Ефета, то есть греков. Но к ним соберутся все остальные. Мы всех подробностей мы не знаем, но соберутся представители всех народов. Я прощаюсь, мне нужно бежать на автобус. Счастливо всем. До свидания.
Всего доброго, всех благ, успехов.